Вы знаете, я очень люблю юмор, и я по себе сам такой человек веселый. И вот в одной семье, в семье пастора, был сын. Даник звали. Только у него были длинные волосы, ниже плеч. Церковь была такая же религиозная, как наша, знаете. Не приветствовались длинные волосы. И все время отцу говорили, вот твой сын с длинными волосами. А пацану уже 18 лет исполняется. И вот уже у всех сверстников, у всех ровесников, у всех пасторских детей уже есть машины, родители им подарили. Даник, это намек. Тебе Вольво тоже нравится? И сын приходит к отцу и говорит, папа, слушай, ну вот мне уже 18 лет, и у всех моих сверстников уже есть автомобили, и они уже как бы на них ездят, а у меня вот еще нету машины. Ну и папа такой, ну, был человеком общественным, религиозным, на братский совет иногда ходил, старших служителей. Ему периодически говорили, твой сын недуховно выглядит, у него слишком длинные волосы, как у рок-музыканта. Вот. Ну, отцу приходилось отдуваться, и вот сын пришел, говорит, пап, ну слушай, ну подари мне машину. Отец был религиозным, как я уже сказал, и решил так немножко сына испытать. Говорит, знаешь, я тебе подарю машину, если ты сострижешь свои длинные волосы. Ну, а для него, как говорится, имидж все, или жажда все, а имидж ничто, да? Имидж очень важен для подростков. Молодежь, да, или нет? Ну, ладно, я за себя скажу. Мне 45, для меня имидж важен. Окей, вы, молодежь может тогда промолчать. Кому за 50. И имидж важен. И тогда сын, знаете, решил нажать на религиозную кнопку у своего отца. Говорит, папа, ну, понимаешь, у Христа тоже были длинные волосы. Отец ему и говорит, вот поэтому он с учениками пешком, сынок, и ходил. Но сегодня вербное воскресенье, и Виталий цитировал пророка Захарию, который 550 лет назад предсказал о том, как Христос, царь Израиля, будет въезжать в Иерусалим, и что он будет въезжать на молодом осле. И на самом деле спустя 550 лет это все исполнилось. За другие сотни лет пророк Исаия говорил о том, как умрет Иисус Христос. И также в 43 главе он говорит, пророк Исаия, от имени Бога говорит, что я, говорит, убелю и уберу все ваши грехи и не вспомяну их более. И вот Христос въезжает в Иерусалим, и Иерусалим уже в движение пришел, потому что иудеи с разных стран мира, они съехались на праздник Пасхи. И Пасха, она должна будет состояться вот-вот в ближайшее время, но у Христа остается еще служение в Иерусалиме, где Он проклинает смоковницу, где Он молится Иерусалиме и говорит, «Ты не узнал день посещения своего, как птица хотела собрать птенцов под крылья свои и дать тебе мир». И знаете, и многие, они в лице Иисуса Христа, они не узнали царя, они не узнали Мессию. Потому что цари-завоеватели, как правило, не всегда въезжали в города на белых лошадях. Но все равно весь Иерусалим пришел в движение, и люди постилали одежду, люди постилали всю свою одежду. Они срезали пальмовые ветви и клали под ноги, и восклицали «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». Но спустя какое-то время те, кто кричал «Осанна», они будут кричать «Распни». Распни и распни. Это природа человека. Пока мы получаем от Бога то, что нам надо, кормит Он нас, когда Он накормил 5000 человек, когда совершает чудеса и знамения, а потом, когда власть говорит, что это преступник, его необходимо распять, и все, кто будет говорить, что это не преступник, это Мессия, это Бог, они параллельно также будут получать определенное наказание, и люди отступают. Прошлые выходные я был в колонии, в Шклове. И там все хорошо, Павел. Без тебя там лучше. И я рад, что ты сегодня с нами. И когда я приехал, я подготовил пасхальную проповедь, потому что у меня не получалось быть там на Пасху. И я готовил пасхальную проповедь, чтобы с ними поделиться. И заместитель начальника по воспитательной работе говорит, буквально неделю назад пришла к нам директива о том, чтобы никаких концертных выступлений, если они несут религиозную направленность. Но Когда я выступил, знаете, на свой страх и риск, немного, но немножко перед песнями я подобрал специально так программу, чтобы людям все-таки продолжать говорить о Христе, продолжать говорить о Боге. И после моего выступления ко мне подходили осужденные, и они благодарили за то, что я приезжаю туда периодически, за то, что приношу какой-то свет, за то, что приходит какая-то надежда. И подарили мне такой крестик, сделанный ручной работой, и какие-то еще такие небольшие такие поделки. Знаете, это такой... Я принял это как знак одобрения и знак благодарения со стороны этих людей. И я сегодня не хочу говорить, знаете, о чем? О каких-то принципах. Я хочу говорить непосредственно о Священном Писании, потому что Священное Писание – это Слово Божие, которое освобождает нас. И первое место Священного Писания, которое я хотел, чтобы мы с вами, друзья, сегодня посмотрели, это будет первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 по 5 стих. Апостол Павел не проповедовал 7 шагов к исцелению, или не проповедовал 4 шага к вашей процветающей жизни, или сделайте 3 шага, которым я вас научу, и все кредиты ваши будут погашены, и все долги ваши будут покрыты. Нет, он проповедовал Евангелие. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». И что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. И апостол Павел говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию. И Христос воскрес из мертвых также по Писанию. И поэтому я хотел бы, чтобы вот в преддверии праздника Пасхи, а это в первую очередь ответственность мужчин, потому что мужчина должен быть в семье не только папой, не только любящим мужем, но и священником в своем доме, для того, чтобы молиться, благословлять свою семью, для того, чтобы, если необходимо, приносить на руках молитвы своих детей, жену, какие-то проблемы, приносить пред лицо Божие. И поэтому, когда в книге «Исход» в 12 главе, где впервые говорится о Пасхе, а исторически уже более 430 лет евреи, они были рабами в Египте. Они не пришли туда рабами, они пришли туда свободными. Они пришли туда свободными, и их один из братьев, один из сыновей Иакова был премьер-министром при фараоне. Но спустя многое время все забывается, все стирается, и вот на протяжении 430 лет евреи становятся рабами у египтян. И они очень тяжело работают, они очень трудно работают, и они вопиют к Богу. Но самое страшное, друзья, когда твои родные и близкие, может быть, из поколения в поколение напоминают тебе, что у нас были праотцы Авраам, Исаак и Иаков, и Бог дал нам обетование, и Бог дал им свою собственную землю. И когда тебе твои родные об этом напоминают, а уже из поколения в поколение 430 лет вы в рабах, и мышление раба, оно уже проникло в тебя, тяжело поверить, что у тебя есть какие-то обетования. Потому что все, что ты видишь изо дня в день, это неимоверно тяжелый труд. Ты не принадлежишь сам себе. Ты не можешь планировать свое расписание. Ты не можешь планировать свой собственный день. Ты не можешь планировать свою собственную жизнь, потому что ты раб. Потому что ты ложишься, просыпаешься, и тебе говорят, что делать. И ты покорно и смиренно просто-напросто идешь и делаешь это. И из поколения в поколение это в людях развивалось рабское мышление. И страшнее всего, когда ты не просто работаешь, будучи рабом, но внутри живешь и понимаешь, что где-то есть у меня другая судьба, что у меня есть мечта, и я хотел бы как-то вырваться из этого рабства и получить свободу. Но ты понимаешь, что сверхъестественным путем каким-то это может произойти, либо тебе нужно совершить побег. И когда кто-то бежит, тебя ловят и назад возвращают. И я уверен, таких было очень много. Но когда тебя возвращают назад в рабство, люди смиряются, люди успокаиваются, и они уже не просто рабы по физическому труду, а очень многие становятся рабами по своему мышлению. Они смиряются с жизнью, смиряются со всем, что происходит. Но Бог не смирился. Бог помнил, что Он обещал вывести их через 400 лет. Не знаю, почему это не произошло через 400 лет, а произошло всего лишь через... Вернее, произошло это все спустя 430 лет. Но Бог взял и начал готовить свой народ, и начал подготавливать его, выводить из рабства. Но прежде чем они должны были выйти из рабства, Бог делал казни в Египте. Помните историю о 10 казнях? И когда Бог отправил Моисея к фараону и сказал: «Отпусти мой народ», и Бог говорил Моисею, чтобы фараон отпустил народ не просто так, чтобы они получили свободу и гуляй нога, швыряй песок где-то в пустыне, там из края в край ходили и занимались непонятно чем. Нет. Бог с определенной целью: отпусти мой народ, чтобы они стали служить мне. Чтобы они совершили... Может мне другой микрофон взять? А? Да? Ну давай. Так. Так много наворотов, как в запахе у верблюда. У нас время есть еще, да? Много. Хорошо, все равно на улице дождь. Буду проповедовать, пока он не закончится. Но... На чем я остановился? Кто меня внимательно слушал? Гуляй нога, швыряй песок, да. Но Бог с определенной целью сказал выйти им для того, чтобы начать служить Ему и совершить служение Богу. Если Бог планирует вывести тебя, то Бог не планирует это так, чтобы ты из одного рабства вышел в другое рабство. Либо чтобы ты из рабства фараона попал в рабство каких-то своих человеческих заморочек, принципов. Нет. Бог выводит тебя, чтобы сделать тебя своим народом. Чтобы ты стал служить Ему. А служить Богу – это значит, что все должно проходить по Писанию, так как Бог заповедал. И вот Бог заповедал и дает заповедь. И об этом написано в 12 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть каждый заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в дома, где будут есть его. Пусть едят мясо его всею самую ночь, испеченного на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. На этом месте Священного Писания я хочу остановиться. И когда общаешься с неверующими людьми, у них возникает такой вопрос. Неужели Бог такой садист, что решил в Египте уничтожить всех первенцев, младенцев, стариков, всех мужского пола? И знаете, когда я иногда об этом разговариваю с людьми, на самом деле их вопрос, он так слегка шокирует. Но если, друзья, мы вернемся в историю и вспомним о том, что когда еврейский народ начал укрепляться, когда у них, их женщины рожали много детей, они стали возрастать, фараон испугался и отдал приказание, что делать? Уничтожать и убивать мальчиков, которые будут рождаться в еврейских семьях. Вы помните эту историю? Вы помните эту историю? И я уверен, что то, что произошло с детьми египетского народа, это всего лишь навсего семя, которое фараон со своим народом посеял. Это злое семя. И оно лишь просто-напросто спустя какое-то время проросло и выросло. Проросло и выросло. И у нас есть хорошее обетование, друзья, когда кто-то нам угрожает, когда кто-то против нас собирается сделать что-то нехорошее или злое, у нас есть обетование, что Бог сказал, касающийся вас, касается десницы ока моего. Не мстите, говорит Господь, у меня отмщение. И читая это место Священного Писания, я вижу, что Бог ничего не забывает, что Бог все помнит, и Он произвел суд над богами египетскими. А Израиль вышел свободным. Но прежде чем они должны выйти, прежде чем должна, чем народ должен получить свободу, сперва должна быть Пасха. Сперва должен быть заклан пасхальный агнец. Пасха в буквальном смысле означает пройти мимо, переступить. И когда ангел-губитель шел по земле египетской и поражал каждого первенца, дома израильтян, дома евреев, они были защищены и они были покрыты кровью Агнца. Бог дал им заповедь в 10-й день первого месяца. Возьмите однолетнего козленка или овечечку. И вот он жил с ними в доме 4 дня. 4 дня до 14-го дня. За 4 дня уже ты начинаешь привыкать. Сейчас такой период, когда клещи, знаете, очень много клещей, и мы, имея свою собаку, сталкиваемся с тем, что очень многих людей, собак кусают клещи, и собаки начинают болеть, а некоторые умирают. И люди, у которых просто собака, они в слезах, теряя животное, просто плачут, потому что это становится частью твоей жизни, частью твоей семьи. Ты привязан к этому животному эмоционально. Ты любишь его. Ты уже не представляешь, как ты без него будешь. Тяжело что-то терять. И вот когда 4 дня ягненок находится в твоем доме, и потом отец, а Бог обращался к мужчинам, говоря, что они должны принести в жертву. Мужчина должен совершить это жертвоприношение. И мужчина брал, и чтобы дети не видели, приносил в жертву этого агнца и мазал косяки дома кровью этого агнца. Вы знаете, им необходимо было первое, что сделать? Поверить. Им необходимо было поверить. Потому что то, что сказал им сделать Моисей, они никогда до этого не делали. Хотя человечество знало о том, что животных приносят в жертву. Когда Адам с Евой согрешили и сделали себе фиговые одежды, помните, да? Что сделал Бог? Бог дал им кожаные одежды. А где Бог их взял? Адам с Евой реально понимали, что за их грех пострадали невинные животные и пролилась кровь невинного животного для того, чтобы покрыть их наготу, потому что они находились в стыде после грехопадения. И люди знали, что животные, животных приносят в жертву. И вот Египет весь пришел в движение. Египтяне видели, как израильтяне ищут однолетнюю овцу или однолетнего козленка для того, чтобы совершить это жертвоприношение, и мажут косяки своего дома для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И им в это необходимо было поверить. В принципе, как и сегодня. Что Христос сегодня агнец, закланный за нас. Закланный за нас. Апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7-8 стих. «Будем праздновать с опресноками чистоты этот праздник Пасхи». не соприкоснись с знаками лукавства и порока, зная, что Агнец, Агнец Божий, заклан за нас. То есть, когда кто-то умирает в автокатастрофе, говорят, погиб в автокатастрофе. Когда кто-то с возрастом умирает, говорят, человек уже просто в возрасте умер. Когда происходит какая-то болезнь, говорят, человек умер от болезни. Но Пасха наша, говорит апостол Павел, это Христос, закланный за нас. Слово «заклан», оно напрямую связано с жертвоприношением. То есть Христос – это в Новом Завете тот Агнец, который умирал у израильтян в Ветхом Завете. И что Бог говорит сделать в 12 главе? Он говорит, что вы должны помазать косяки, вы должны испечь его на огне и съесть, причем всего, целиком. О чем это говорит? Что нам это дает? Почему целиком? Почему вместе с внутренностями? Почему вместе с сердцем? Потому что Бог хочет, чтобы мы не только брали от Иисуса то, что нам необходимо для этой жизни, как прообраз шерсть, кожу, но нам нужно сердце Иисуса. Нам нужна Его внутренность. Нам нужна Его природа. Нам нужен Его рассудок, Его разум. Поэтому Бог и говорил, не оставляйте до утра ничего. Все запекайте и все съедайте. Вместе с внутренностью, вместе с сердцем, вместе с головой. Всего. Но одного не делайте, не сокрушайте кости его, кости его. И израильтяне это сделали. Почему Бог говорит, что если семья не может съесть агнца, потому что она мала, пригласите своих соседей. О чем нам это говорит? Это говорит нам о том, сегодня, в эпоху Нового Завета, что мы должны быть свидетелями. Мы должны делиться агнцем. Мы должны делиться той пасхальной вестью, которую Бог дал нам. Чтобы другие люди, они могли прийти в наши дома, прийти в наши семьи и разделить вот эту радость. Чтобы ангел-губитель, когда будет идти и поражать этот мир, чтобы он проходил мимо нашей жизни и мимо жизни тех людей, которым мы благовествуем. И вот еще на какое место Священного Писания я хочу обратить внимание. 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Смотрите, на что Бог обращает внимание. Бог не обращает внимания на то, какие хорошие люди находятся в этом доме. Бог не обращает внимания на то, какие добрые дела они делают. Может быть, жертвенные люди находятся в этом доме. Нет. Бог обращает внимание на одну вещь. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас». Бог обращает внимание на кровь. Крови я еще чуть-чуть позже вернусь, я думаю, что я успею. Но мы должны понимать, почему Бог производит этот суд. И книга Исход, 11 глава, 7 стих, нам дает ответ. «У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами». Какое различие делает Господь между израильтянами и между египтянами? Вы знаете, что когда мы принимаем Иисуса Христа своим Господом и своим Спасителем, Бог проводит черту между нами и между этим миром. Мы когда-то были не народ, но становимся народом. Когда-то мы были лишены обетований Божьих, но сегодня, благодаря Христу, благодаря этому пасхальному агнцу, Божие обетование, они становятся частью нашей жизни. Книга Откровения, 12 глава, по-моему. Включи, пожалуйста, слайд. «Они победили дьявола», имеется в виду, «победили кровью агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. Чем мы побеждаем дьявола? Нашими громкими молитвами? Нашими правильными, богословски выстроенными песнями? Или, может быть, нашими постами? или, может быть, какой-то супер-супер сильной верой. Нет. И будет, говорит Господь, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, кровь знамением между вами и между мной. И я обращаю внимание на кровь. И когда мы принимаем Христа как закланного агнца за наши грехи, и когда я готовился к проповеди, размышлял над формой креста, что Христос висел, распятый на кресте и вот вбитыми гвоздями в руки, и он висел на этой перекладине, и его кровь, она как косяки, знаете, и перекладина Ветхого Завета, которую должны были помазать израильтяне кровью агнца, она была своего рода, знаете, как прообразом вот этого косяка и вот этой перекладины. Кровью агнца мы его побеждаем. Давайте откроем первое послание апостола Петра. Я хотел бы, чтобы мы тоже это место Священного Писания с вами сегодня зачитали. Потому что первое, что нам необходимо знать, друзья, что Христос умер по Писанию и Христос воскрес по Писанию. 1 Петра, 18 глава, 1 стих. Да, первое послание Петра 1:18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». И дальше 19 стих. Есть он? А? Нету? Хорошо, я зачитаю. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Мы искуплены от суетной жизни, которая перешла к нам от наших отцов. От наших родителей к нам еще перетекают болезни, наследственные какие-то, генетические. От наших родителей и от того общества, в котором мы выросли, до того, как мы придем к Христу, и Бог не изменит наше мышление, мы получаем определенный уклад жизни. Когда-нибудь вы слышали выражение стариков, когда молодежь говорит, да мы все хотим поменять, мы все хотим изменить, а старики говорят, да зачем это надо? И когда ты говоришь, что я верю в Иисуса Христа, и я не буду мертвым, я воскресну, я иду в рай, что всем то и нам? Ну что, так люди говорят. Так люди, к сожалению, говорят. Но Слово Божие говорит, что мы искуплены, вы слышите меня? Что мы искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов. Как? Не золотом, не серебром, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Бог очищает, Бог омывает нашу жизнь. И проклятия, они смываются в нашей жизни. Какие-то наследственные вещи, они смываются кровью агнца. Когда мы приходим ко Христу, Бог обновляет наше мышление, потому что Слово Божие, оно проникает в нас, и оно начинает менять нашу жизнь. Не золотом и серебром, но кровью агнца. Команда докторов из Соединенных Штатов Америки поехала в страну третьего мира на миссию. И когда они ушли служить людям, одна женщина, доктор, она осталась в здании церкви, которая находилась среди тропиков. Она пошла в город, небольшой поселок даже, чтобы купить какую-то еду, чтобы приготовить, когда ее коллеги-медики вернутся назад. Она пошла на рынок, и когда она покупала овощи, выбирала фрукты, все, выпал скорпион и ужалил ее в руку. Выпал скорпион и ужалил ее в руку. И все люди местные, они просто замерли и смотрели на нее. И когда она потом свидетельствовала, она говорит, я просто провозгласила, кровь Иисуса Христа, она омыла меня. И даже если что-то смертоносное выпью, и если даже что-то будет вредить мне, не повредит, потому что я нахожусь под кровью агнца. Стряхнула этого скорпиона и пошла назад в церковь. Люди обратили на нее внимание и начали идти за ней. И когда они шли, другие спрашивали, а что происходит вообще? И они начали рассказывать, вот ее недавно укусил скорпион, мы хотим посмотреть, как долго она проживет и где она умрет. И вот толпа увеличивалась, увеличивалась, увеличивалась и увеличивалась. И когда она пришла в церковь, сотни людей пришли за ней. И тогда она встала, повернулась к ним и начала говорить о Христе. Начала говорить о Агнце, который пролил кровь за каждого человека. И что Он омывает нас от наших грехов. Слово «искупление» говорит о чем? Говорит о том, что когда-то мы были с Богом, но потом мы потеряли эти взаимоотношения, и мы стали рабами. И для того, чтобы раб стал свободным, его должен кто-то выкупить. На рынке рабов в Соединенных Штатах Америки продавали людей. И шел торг за одну очень красивую девушку. И один мужчина, он давал больше цену. Люди поднимали ставки, а он еще больше давал цену. И он настолько высокую цену сделал, что никто уже не смог с ним больше конкурировать. И когда он привел ее домой, он отдает ей документы и говорит: «Возьми, пожалуйста, ты свободна». И он говорит, она отвечает ему: «Зачем ты это сделал? Неужели ты это сделал только ради того, чтобы отпустить меня? Ты же заплатил такие большие деньги, ты же заплатил такую большую цену. Неужели ты это сделал просто, чтобы меня отпустить?» И он говорит: «Да, ты свободна». И тогда она упала на колени и сказала: «Я хочу остаться у тебя в доме, и я хочу просто-напросто служить тебе». Когда Бог освобождает нас, большая цена заплачена за нашу жизнь. И Бог хочет, чтобы мы уже служили Ему из-за любви к Нему, из-за того, что Он сделал для нас. Поэтому Слово Божие говорит: не делайтесь, будучи свободными, снова рабами человеков. Не делайтесь, будучи свободными, снова рабами человеков. Пасха – это величайший еврейский праздник. Очень многие культурные события, очень много книг в еврейском народе, оно все связано с праздником Пасхи, как с праздником свободы, когда израильский народ получил свободу. Поэтому Бог и говорит: учи сыновей своих и напоминай им, что рабами были мы у фараона, но Бог вывел нас из египетского рабства. Книга Исход, 20 глава, это Бог выстраивает взаимоотношения со своим народом и дает 10 заповедей. Но знаете, чем начинается 21 глава книги Исход? Она снова повествует о рабах. Потому что говорит, когда раб отработал на тебя 7 лет, на 7-й год отпусти его. Но если он не хочет уйти, то проколи ему ухо, и пусть он остается в доме твоем и служит тебе. И вы знаете, как прокалывали ухо рабу? 21 глава, с 1 по 7 стих, книгу Исход. Если интересно, прочитайте дома. И там написано: подведи его к косяку двери и проткни ему ухо его. Такое чувство, что косяк, который... Косяк, слово такое в русском языке, да? Перекладина и косяки дома, знаете, они такие неодушевленные свидетели того, как кровью помазали были косяки и перекладины в Египте, и ангел смерти прошел мимо, и еврейский народ стал свободным. Но в нашей жизни мы можем ходить в церковь, мы можем читать Слово Божие, но все равно оставаться рабами. В 1974 году произошел один уникальный случай. Я хотел бы зачитать историю, даже расскажу вам, скорее всего, эту историю. Человека звали, он уже ушел в мир иной, его звали Станислав Курилов. Он родился в городе Орджоникидзе, а все детство его прошло в Семипалатинске в 1934 году. Когда ему было 10 лет, он был слабее внешне многих своих друзей. Они были сильнее, но он грезил и мечтал всю жизнь о море. Он мечтал покорять океаны, он хотел стать моряком, он хотел ходить в море. И в 10 лет он пообещал всем своим друзьям, что он переплывет реку Иртыш. Иртыш с большим потоком, со множеством водоворотов вода и очень опасная река. И он тренировался, плавал, плавал, и в возрасте 10 лет он переплыл эту реку Иртыш. Чтобы вырабатывать в себе само мужество, мама говорила, он в возрасте 7 лет ходил ночью на кладбище. И просто шел через кладбище, чтобы побороть в себе вот этот человеческий страх. И он Уже когда ему стал подростком, он уехал в Петербург, чтобы поступить в мореходное училище и хотел юнгой без документов уйти в море на одном из балтийских судов, но не получилось. И когда он поступал, чтобы ходить в плавание, его сестра была замужем за иностранцем, и он был невыездным, и его никак не могли взять, чтобы он ходил в море за границу. Но у него было сильное желание и сильная страсть иметь дело с морем и плавать. Ходить в море, правильно говорят. И он тогда поступил на факультет океанологии, изучал все это дело, изучал море, изучал океан. И однажды в газете в Петербурге он увидел объявление, что лайнер, который называется «Советский Союз», в то время, в 73-м, 70-й, 74-й год, крутейший лайнер с крутой отделкой, с бассейном, с барами, отправляется из Петербурга к экватору, не заходя ни в один порт, и возвращается назад. И многие люди подумали, зимой сплавать к экватору, получить загар, будет просто супер. И так как лайнер не заходил ни в один порт, он купил себе билет, и его свободно выпустили, потому что он не выходил на территорию, лайнер не заходил в другие страны. И вот когда они проплывали мимо Филиппин, когда все люди веселились, когда все люди танцевали, когда все люди выпивали на корабле ночью, были танцы, он рассчитал все так, что когда будет проходить лайнер рядом с одним из островов филиппинских, до которого будет 20 километров, он решил спрыгнуть с этого лайнера высотой 5-этажного дома, чтобы сбежать из Советского Союза. По одной лишь простой причине, он говорит, я любил свою родину, но я не любил тот строй, то рабство, те, говорит, застенки, в которых мы жили. Его мечта была побывать в Арктике. И когда он говорит, я прыгнул, решил прыгать, он сказал, что единственное место, где я мог прыгнуть, это была корма парохода. Потому что, говорит, по краям находятся подводные крылья у этого лайнера. И он говорит, что мне нужно было настолько далеко прыгнуть, чтобы лопасти не порезали меня. И когда он прыгнул и начал плыть, он говорит, что я немножко ошибся, я не рассчитал течение, которое будет у берегов этих филиппинских островов. И вместо 20 километров ему приходилось плыть 100 километров. Почти трое суток без воды, почти трое суток без пищи. Когда ему задавали вопросы, и его родители, его мама говорит, что он тренировал себя, он задерживал дыхание, он очень хорошо нырял, он занимался йогой, он вырабатывал себе упражнения, он научился до 36 дней обходиться без всякой пищи, он научился и приучил свой организм без воды жить 12 дней. И когда он говорит, я плыл, и я, говорит, уже настолько сильно уставал, что, говорит, я просто лежал в океане, и течение меня несло, ко мне подплывали акулы, и я просто, говорит, внутренне им говорил, что я маленькая рыбка, ничего жирного во мне нет. И на самом деле ни одна акула его не тронула. Спустя три дня он выбрался на один из берегов Филиппин. И его увидели моряки и дети. И из-за того, что он трое суток, практически три дня, провел в воде, его тело от фосфора и от всего светилось. Это было вечером. И когда его увидели рыбаки и дети, они подумали, что это призрак. Они начали кричать. Он начал говорить о том, что я не призрак, я человек. И говорит, самые смелые оказались дети, и они подходили и трогали меня. И когда, говорит, приехала полиция, они подумали, что я русский шпион, и посадили меня в тюрьму. Но в тюрьме, говорит, начальник полиции, начальник тюрьмы оказался очень хорошим человеком. Он поверил в мою историю, и по утрам, говорит, мы с ним бегали на зарядку. Филиппины не имели дипломатических отношений с Советским Союзом, и поэтому они не выдали его, а отправили его в Канаду. И на самом деле этот человек был в Арктике и всю жизнь посвятил свою морю. И когда у тебя есть сильное желание вырваться, с твоей жизни происходят чудеса. Конечно, в его жизни, как он называет, что мне просто-напросто повезло. Я был хорошо подготовлен. Мне просто-напросто повезло, что акулы, они не тронули меня. Но в нашем случае, друзья, мы не верим в везение, мы верим в кровь Иисуса. Мы верим в то, что сказал Бог. Иисус умер по Писанию, и Иисус воскрес по Писанию. И поэтому Бог очищает нас. И все в нашей жизни, все благословения, все проклятия, которые были и достались нам от наших отцов, Бог разрушает лишь по одной простой причине. Не потому что мы, а потому что Иисус. Не потому что мы хорошие, и у нас много, столько добрых дел, а потому что Иисус. И поэтому послание к Ефесянам говорит, что Бог в последние времена через нас проявит в этом мире преизбыточное обилие благодати, чтобы показать этому миру, как когда-то показал в Ветхом Завете, в послании из книги Исход в 11 главе 7 стих, что я покажу разницу между египтянином и между израильтянином. И сегодня, живя в этом мире, друзья, мы также должны продолжать верить в кровь Иисуса. В кровь Иисуса, что именно она очищает нас, что именно она обладает силой. Не просто наши сильные молитвы могут смирить дьявола и всякий нечистый дух, но кровью Агнца они победили его и словом свидетельства. Словом свидетельства это говорит о том, что мы должны знать, во что мы уверовали. Мы должны верить в Слово Божие. Мы должны употреблять в своей жизни Слово Божие. И мы должны ожидать, что Слово Божие, оно проявит себя и в нашей жизни обязательно принесет плод. Вот такое послание я хотел сегодня говорить вам. Я вложился во время, да? А? Дальше концерт. Концерт 14 мая будет. Я сейчас, давайте помолимся. Было бы хорошо, если бы еще гуслист какой-нибудь вышел, под настроение сыграл. Давайте помолимся, дорогие мои.